Глава 7. Подняв котомку и зажав в кулаке две милостиво выданные мне эссенции опыта, я побрел прочь от барака уголовников. Был ли я сильно подавлен потерей трофеев? Не думаю. Я последовал совету отца и оказался прав. Пусть меня нагло ограбили, но основная эта часть добычи надежно спрятана в тайнике. Откровенно говоря, в глубине души был готов к подобному развитию событий. Снова спасибо отцовским урокам. Увы, но я не был готов к другому. К предательству, как мне казалось, моего лучшего друга. Да, понимаю, нескольких часов знакомства слишком мало, чтобы считать Фроди не то что лучшим, а просто другом. Но все-таки. Еще был поражен, насколько стремительно ему удалось втереться ко мне в доверие. Причем настолько, что я даже был готов чистосердечно помогать ему выбираться из кабалы. Уму непостижимо. Какой же я доверчивый болван. Кажется, последнюю фразу произнес вслух, потому как за спиной услышал тихий, насмешливый голос.
«Это уж точно! Болван еще тот!»
Резко оборачиваясь. Снова этот мальчишка с копной черных нечесанных волос в серой затертой одежде. На чумазом лице играет веселая улыбка, а в карих глазах понимание и, кажется, сострадание. Но стараюсь не обращать на это внимания. С меня довольно. Сегодня Фроди действительно преподал мне один из самых важных жизненных уроков. С этого дня единственный человек, которому могу доверять, — это я сам.
«Не бери в голову. Ни ты первый, ни ты последний», — вытирая грязным рукавом нос, сказал мальчишка. «У Фроди харизма прокачана до небес. Такие доверчивые, как ты, ему на один зуб. Ты представить себе не можешь, каких людей он на воле оставлял с носом. Правда, за это и загремел на руднике. А вот то, что они весь хабар у тебя отобрали, — это плохо. В следующий раз постарайся какую-то часть заныкать».
При последнем упоминании стоило труда сохранить прежнее выражение лица. Надеюсь, Крош не заметил мои потуги. «Не весь», — наконец подал голос я. «Две эссенции опыта оставили».
«Ого, две эски? Да ты богач! Интересно, с чего этот Лютый так расщедрился?»
«Лютый?» — переспросил я.
«Да», — кивнул мальчишка. «Тот волосатый громила. Он у них пахан. Под ним все уголовники ходят. Страшный человек».
«Это уж точно», — согласился я и поежился.
«Ходят слухи, что он оборотень»,
— приглушенно и опасливо озираясь, сообщил мне Крош.
«Да ну!» «Да, ты сам его видел. Зверь одним словом. Глаза видел какие?»
«Угу», — согласился я и тяжело вздохнул. Мой живот непроизвольно громко заурчал.
«Голоден?» — понимающе спросил Крош.
«Быка бы съел».
«Ну, на две эски быка ты здесь не купишь».
«Ты ведь здесь давно живешь?» — перебил я его.
«С рождения?» — кивнул пацан.
«И цены все знаешь?»
«Обижаешь».
«Тогда у меня предложение. Ты помогаешь превратить мои две эссенции в еду и находишь мне жилье на эту ночь, а я делюсь с тобой ужином. Как тебе?»
«Согласен!»
— на чумазом лице Кроша играла довольная улыбка.
В момент нашего рукопожатия наши животы одновременно заурчали.
Когда мы отправились в поселок, я не единожды похвалил себя за то, что мне хватило ума возложить обязанность добычи еды на Кроша. Не знаю, во что вкладывал свои скрижали мой провожатый, но то, как виртуозно он вел торг за продовольствие, наводило на весьма определенные мысли. Но обо всем по порядку. Первым в списке Кроша на посещение стоял некий Хмур Пыреевич. Этот худощавый и неприветливый старик разводил кур.
«Это ты, мелкий заморыш!» — проскрипел он, когда увидел нас на пороге своих ворот.
«Кого это ты приволок в мой дом? Очередного лоботряса?»
«Нет, что вы!» —
картинно всплеснув руками, воскликнул Крош и быстро рванул вперед. «Раз хозяин дома заговорил и не погнал в три шеи, значит, надо поскорее делать дело».
«Это Эрик!» — продолжил мальчишка, указывая на меня. «Он работает на руднике!»
И доверительным тоном вполголоса добавил.
«Он под охраной Лютого!»
Лицо старика слегка вытянулось от удивления, а Крош незаметно подмигнул и улыбнулся мне.
«Ну, допустим», — сказал Хмур, справившись, наконец, с удивлением. «А что вас обоих привело ко мне?»
«Тут вот какое дело. Выдал Лютый своему человеку премию за хорошо выполненную работу. Вот мы и хотим потратить ее часть на некоторые вещи».
Услышав магические слова «премия» и «потратить», Хмур тут же повеселел. Ну, насколько это было ему под силу.
«Продолжай!»
Крош не заставил себя ждать.
«Видите ли, уважаемый Хмур Пыреевич, работа у моего друга сложная, сопряжена с риском для жизни. Из шахты он возвращается уставшим и измотанным. Кроме того, чтобы хорошо поесть, он должен хорошо отдыхать».
«Понимаю».
«А какой может быть отдых без мягкой подушки и теплого пухового одеяла?»
«Совершенно никакого!» — обрадованно воскликнул старик. «Посмотрите на моих кур, молодые люди! Это же архузские белохохладки! Пухом и перьями этой породы набивают все перины и подушки нашего дорогого барона!»
Я мельком взглянул на бедных тощих птиц, и мне стоило труда не усмехнуться. «Интересно, этот Хмур хоть раз видел настоящих архузских кур? Те раза в три крупнее этих бедолаг!»
«Великолепно!» — притворно восхитился Крош и снова подмигнул мне. «Тогда мы хотели бы приобрести ваш прекрасный товар».
«Чем будете расплачиваться?» — перейдя на деловой тон, спросил Хмур. «Медь или серебро?»
«Мы хотели бы произвести обмен», — ответил Крош, и, видя, как скривилось лицо старика, тут же поспешил добавить. «На эссенции опыта».
Тонкие сухие губы Хмура снова расплылись в улыбке. Кажется, он был счастлив. Вон как глазки заблестели. Даже непроизвольно потер ладони. Оказывается, эссенции опыта, или как еще их тут называют, эски, можно использовать и в качестве обмена.
«Сколько вы дадите вашего товара, скажем, за...»
Крош сделал вид, будто задумался.
«Одну... Нет, пожалуй, две эски».
Все это было сказано таким тоном, будто у нас этих эсок полные карманы.
Глаза Хмура алчно загорелись.
«Один тюк высококачественных перьев». Мгновенно выпалил он и тут же добавил. «Этого материала как раз хватит на одно одеяло и подушку».
Даже я, человек, неискушенный в торговле, понимал. Нас банально пытаются нагреть. Что уж говорить о пройдохе Кроши.
«Мы вас услышали, уважаемый», — произнес он с кислой миной и обратился ко мне. «Пойдем, Эрик, спросим у господина Углеша Толстого. Любопытно, сколько он нам предложит. Говорят, его кур в ветреную погоду надо привязывать к забору. Настолько легки они». «Представляешь, дружище, какого качества будет у тебя подушка из такого пуха?»
На Хмура было больно смотреть. На сером морщинистом лице, казалось, шевелилась каждая мышца. «Да его удар сейчас хватит!»
«Два тюка перьев!» — выпалил он.
Крош демонстративно потянул меня на выход.
«Три тюка!»
— чуть не плач крикнул нам вдогонку старик. Мой новый приятель обернулся, хмыкнул и сказал.
«Три тюка и десяток свежих яиц!»
«Три тюка и пять яиц!»
«По рукам!»
Неимоверно довольный собой, а еще больше эффектом, произведенным на меня, Крош сообщил.
«Теперь к госпоже Агнете!»
«А что там?» — заинтересованно спросил я, пытаясь примериться к быстрому шагу моего приятеля. Должен отметить, что он, зная о моих трудностях с характеристиками, старался идти помедленнее.
«Госпожа Агнета — портниха. Вчера на рынке, краем уха, я услышал, что она получила большой заказ от Валестоя, владельца постоялого двора. Даю руку на отсечение, ей нужны перья и пух для новых перин».
«Ясно», — сказал я и задал давно мучивший меня вопрос. «А не проще ли было сразу пойти в таверну или на постоялый двор и там спокойно поужинать? Ну, на худой конец, просто купить продукты в лавке».
«Нет», — покачал головой Крош, — «не проще». Таверной и постоялым двором владеет один и тот же человек. Это, как я уже говорил, Валестой. Значит, цены, как ты понимаешь, там одинаковые. За тарелку овощной похлебки, которой цена от силы 3 медика, с нас содрали бы 7 или 8, а то и все 10 монет. Две похлебки считает 20 мышей.
Слушая пояснение Кроша, я отстраненно подумал о том, что в этой части Орхуса медные монетки тоже называют мышами. У нас их еще кличут летучками. Все от того, что на аверсе медика изображен профиль королевы Аслог Великой, до замужества герцогини Далигор. На гербе ее отца, герцога Далигора, красовалась расправившая в стороны перепончатые крылья летучая мышь. Умерла королева Аслог уже лет 20 как, но в память о ее непопулярном правлении люди продолжают называть ее мышью. Это прозвище прочно закрепилось и за медной монетой с ее профилем. Тем временем Крош продолжал.
«Так как похлебки нам будет мало, придется заказывать грибную кашу, а это еще около 20 медиков. Добавь сюда же хлеб, молоко или ягодный морс, и того получится около 50 или 60 мышек, а это как раз 2 твоих эски».
На слова о еде мой желудок отреагировал недовольным бурчанием.
«Ну так в чем же дело-то? Давай поедим!»
«Эрик, Эрик!» — покачал головой Крош. «Не иди на поводу у своего брюха. Доверься мне!» Обещаю, через час, ну, максимум два, мы поедим.
Справедливости ради должен заметить, мальчишка сдержал свое слово. За час с лишним нам удалось побывать в нескольких домах. В каждом он яростно и ловко торговался, выменивал и требовал бонусы. Результатом была полная котомка продуктов. А в пекарне, последнем пункте нашего похода, Крош умудрился продать за 75 медиков весь мед, полученный с обмена на овечью шерсть у жены бортника, и в придачу разжился двумя теплыми лепешками.
«Итак», — победно говорил он, — «две лепешки, четверть головки козьего сыра, пять яблок, пять морковок, две луковицы, маленький горшочек меда, пять яиц, вяленая форель... что там еще?»
«Фляга козьего молока и виток колбасы из баранины», — подсказал я.
«Ну и, конечно, 75 медных монет», — объявил Крош и торжественно поклонился.
«Браво!» — улыбаясь, захлопал я в ладоши.
«Конечно, такое не каждый день возможно провернуть», — по дороге к баракам стал объяснять Крош. «Просто в этот раз все удачно совпало».
«Ты несправедлив к себе», — возразил я. «Ты умудрился две эски превратить в медные монеты, да еще и набить полную котомку едой».
«Ерунда!» — отмахнулся мальчишка.
Но по его красному лицу было видно. Похвала ему приятна. Не знаю, как кому, но для меня полное брюхо — это уже половина счастья. Тяжело дыша выдал мудрость Крош. Он лежал на небольшой куче какого-то серого тряпья, заменяющего ему кровать, и сыто поглаживал раздувшийся в два раза живот. К слову, я лежал на точно такой же кровати, и мой живот не намного отличался от живота моего товарища. Крош выполнил свою часть сделки. Нашел еду и кров. На ночлег он пригласил меня к себе в каморку, которая находилась на чердаке заброшенного барака, доживавшего свой век на отшибе поселения. Если холодный и сырой барак представлял собой жалкое зрелище, то маленький чердак был теплым и даже уютным. Его хозяин приложил немало усилий для улучшения своего жилища. Маленькое оконце со сгнившей рамой аккуратно заколочено досками. Щели в стенах законопачены тряпками и мхом. На удивление, имелась даже мебель. Маленький стол с худыми ножками, грубо сколоченный стул и трехногий табурет. Но гордостью Кроша, несомненно, был толстый, обитый бронзовыми полосами, сундук со здоровенным навесным замком. Он стоял в углу каморки на самом видном месте и поблескивал круглыми боками. Сразу было видно, что он является любимцем хозяина жилища. Бронза отполирована, а на замке следы смазки. Когда мы забрались наверх, и Крош поднял хитро закрепленную лестницу, я невольно замер, рассматривая бронзового гиганта. По глазам мальчишки было видно, ему приятна моя реакция. Пока мы выкладывали из котомки продукты на стол, Крош рассказал, как чуть больше года назад нашел этот чердак. Здесь же и был этот сундук, заполненный всяким ненужным тряпьем. Выглядел он ужасно. Мальчишке пришлось приложить немало сил, чтобы привести его в порядок. Очистить песком, а затем отполировать все бронзовые детали. Ободрать внутри прогнившую обшивку, покрыть дерево лаком. Замок пришлось нести кузнецу. Тот разобрал и почистил механизм, а также сделал новый ключ. В уплату Крош был на побегушках в кузне два месяца. На мой вопрос о том, стоило ли прилагать столько усилий, Крош без колебаний ответил, что если бы ему снова представилась такая возможность, он поступил бы точно так же. В дальнейшие расспросы я не вдавался. Захочет, потом сам расскажет. Да и какая мне разница? Кому-то нравятся лошади, кто-то вырезает фигурки из дерева или камня, ну а Крошу нравится возиться со старым сундуком. А когда ужин был готов, не до расспросов уже было. Я сонно лежал, поглаживая раздутый живот. Мысли, как обычно бывает в такие моменты, сменялись одна за другой, словно связанные между собой разноцветные платки, что, улыбаясь, достает из кармана фокусник. Перед глазами неспешно пролетели самые запоминающиеся моменты сегодняшнего дня. Самый яркий, несомненно, — это предательство Фроди. Странное дело, особой злости или горького разочарования уже не чувствовал. Скорее наоборот, был рад, что Фроди показал свой истинный облик. Было бы хуже, если бы все открылось спустя некоторое время. Я не успел глубоко проникнуться дружеской симпатией к этому прохвосту. Мама часто говорила, все, что не делается, все к лучшему. Пока не могу с уверенностью сказать, согласен ли я с ней, но в данном конкретном случае это выражение как нельзя кстати.
«Рик, ты спишь?» — приглушенно спросил Крош.
«Еще нет», — сонно ответил я.
«Позволь задать тебе вопрос».
«Валяй».
«Сколько ты должен хозяину?»
«Увы, Крош, но я не могу ответить на этот вопрос».
«Я понял, ничего не говори. Ты дал клятву», — легко догадался мальчишка.
«А ты сколько должен?» — поинтересовался я. «Или тоже дал клятву?»
«Нет», — покачал головой мальчишка. «Никаких клятв нет, как и долго».
«То есть как?» — не сразу понял я.
«А вот так. Я свободный человек».
Я сперва не сразу осознал только что услышанное, а когда, наконец, до меня дошло, сон как рукой сняло. Приподнявшись на локте, я удивленно уставился на паренька. «Ты весь вечер меня удивляешь!» Крош ухмыльнулся и сыто отрыгнул.
«Да, я такой. Мне нравится удивлять людей».
Видя мое состояние, он стал объяснять.
10 лет назад, еще до моего рождения, отец и мать прибыли сюда с большим караваном. Отец, как и твой, был шахтером. Купился, как и многие другие, на росказни глашатаев Бардана о богатой медной жиле. По правде сказать, жила действительно была, но не такая богатая, как они трепались. Первый год отец неплохо зарабатывал, даже домик небольшой прикупил в поселке. Мать хозяйство завела, я уже был на подходе. Словом, счастливая семья.
Крош на некоторое время замолчал, глядя на свой сундук. Я его не беспокоил. Знаю не понаслышке, как делиться сокровенным.
«Когда мне было 2 года, отец попал под обвал», — тихо продолжил мальчик. «Погиб, как и твой. Постоянно болеющая после родов мама пережила его на 2 года. После смерти матери меня приютил Хват, друг отца. Кто-то скажет, что мне повезло не остаться в 4-летнем возрасте без присмотра взрослых. Я бы так не сказал. Как оказалось, Хват и его подружка приютили меня ровно на месяц. Этого времени им как раз хватило, чтобы продать дом и хозяйство моих родителей, а также все свое имущество, и одним прекрасным утром свалить отсюда подальше. Меня, как ты уже догадался, в это прекрасное путешествие никто не пригласил».
«Как же ты выжил?»
«О, Эрик, это уже другая и более длинная история», — улыбаясь, сказал Крош. «Я тебе ее как-нибудь потом расскажу».
На некоторое время на чердаке повисло молчание. Первым тишину нарушил Крош.
«Что будешь делать?» — спросил он.
«Спать», — коротко ответил я.
«И это-то понятно. Ну а завтра-то что?»
«Что-нибудь придумаю».
«Ты ведь понимаешь, эти подонки от тебя уже не отстанут. Завтра с утра Лютый приставит к тебе человека, и будет он пасти тебя до самого вечера, а потом все заработанное тобой снова отправится в карман к пахану».
Я зло сжал зубы. «Твари, а ведь мне еще норму надо как-то сдавать, долг отдавать, плюс еда, одежда и жилье. Вряд ли Крош будет терпеть у себя чужака. Сегодня понятно, это часть сделки, а завтра уже надо искать новый угол». «А почему Кнуд никак не реагирует?» — спросил я.
«А ему-то какой резон ссориться с уголовниками?» — ответил Крош. «Тем более ходят слухи, будто у них с Лютым существует некий договор по овцам».
«Каким еще овцам?»
«А ты еще не понял?»
«Хочешь сказать, что я для них овца?»
«Самое, что ни на есть настоящее», — без тени улыбки кивнул мальчик. «Как обросла шерстью, тут они ее и обстригают. Кнут своих, Лютый своих».
«А как же Скоркс?»
«О-о-о!» — воскликнул Крош и поднял указательный палец вверх. «Меченый самый главный уголовник здесь. Ему все отсчитывают долю. Кнут, Лютый, хозяин постоялого двора, пекарь — все».
Видя, что с моих губ готов сорваться новый вопрос, мальчик опередил меня.
«И не спрашивай о хозяине. Такой порядок существует уже несколько десятилетий. Поверь, Бардан не дурак, которого можно просто так обвести вокруг пальца. Он прекрасно осведомлен о происходящем на своих землях».
«У него тоже свой интерес?»
«Верно», — кивнул мальчик. «Равно как и у нашего барона. И уж если мы начали распутывать этот клубок, то и у самого короля. Вот кто, по сути, главный бандит и уголовник. А вместе с ним и жрецы, и маршалы, генералы, министры. Там их много».
Я удивленно смотрел на Кроша. Откуда у 8-летнего мальчишки такие мысли и познания? Словно угадав, о чем сейчас думаю, он, улыбаясь, произнес:
«Все это я услышал от одного старика-каторжанина. Он умер в прошлом году от чахотки. Сам он когда-то занимал высокий пост в столице, но за какие-то грехи был сослан на рудники».
«Не удивлен. За такие речи кого угодно сошлют. Ты, кстати, будь осмотрительней. Вдруг твои слова услышат не те уши».
«Не переживай», — отмахнулся Крош. «Здесь все об этом говорят. Местный народ уже некуда ссылать. Это край мира. Хе-хе».
«А смерть?»
«О, поверь мне, Эрик, королю невыгодна смерть его овец. Казнят только тех, у кого не растет шерсть. Хе-хе».
Я лишь покачал головой. Допрыгается он когда-нибудь.
Должен заметить, на нашей кухне тоже частенько вспыхивали подобные беседы. Особенно, когда у нас гостила Далия.
Целительница делилась последними новостями в королевстве, которые они потом с отцом и матерью долго обсуждали. Зная, что я имею обыкновение подслушивать, отец строго-настрого запрещал мне говорить хоть слово из услышанного. Я, как ответственный сын, держал рот на замке.
«Возьмем, к примеру, меня», — продолжал Крош. «Скоро пятый уровень. При рождении не повезло. Рандом расщедрился всего на 9 скрижалей».
Мама, будто предчувствуя скорую кончину, дабы не оставить меня совсем без характеристик, последние годы старалась отдавать мне все заработанные скрижали и эссенции. Вспомнив о матери, мальчик тяжело вздохнул, помолчал немного и продолжил.
«За последние 4 года удалось сделать 2 уровня. Правда, большую часть скрижалей и эсок пришлось продать. Жить же на что-то надо было».
«А почему ты живешь в этом месте?»
«А куда мне идти?»
«В Орхус, например».
«Ага, конечно. Меня там как бродягу быстро оформят в подневольные. И прощай, моя свобода. А здесь я, можно сказать, свой. Если не нарываться, то никто не будет трогать. Подрабатываю потихоньку, сил набираюсь. Как подрасту, там и поглядим».
«А где работаешь? В шахте?»
«Нет», — покачал головой Крош. «Туда мне рано. Руда 6 уровня».
«Ясно.
Да и неохота на Бардана спину гнуть».
«А чего так? Ты свободный. У свободных забирать эски и скрижали запрещено. За такое сразу на каторгу».
«Так-то оно так, но есть подводные камни. Как только подпишу договор, Скоркс меня быстро в оборот возьмет».
«Что ты имеешь в виду?»
«Понимаешь, в нашей шахте настоящее раздолье для 6 и 7 уровней. Много эссенций и скрижали. Уже начиная с 8-го бонусы будут только у тех, кто прокачал мастерство. Ну, ты и сам знаешь».
Я лишь молча кивнул в ответ. У отца был 15-й, но с мастерством рудокопа, превышающим основной уровень на несколько единиц. Благодаря высоким показателям добыча ресурса велась быстрее, имелся шанс получить бонусные трофеи.
«Что же касается низкоуровневых работников, на вроде нас с тобой», — продолжал Крош, — «у Скоркса есть работенка, которую я не пожелал бы даже врагу. Нет уж, в шахту я не ходок».
«О какой работенке ты сейчас говоришь?» — спросил я с замиранием сердца. Крош пристально взглянул на меня, и спустя мгновение в его глазах вспыхнул огонек понимания.
«Баг их раздери!» — воскликнул он. «Управляющий Бардана отправил тебя сюда по запросу Скоркса?»
«Да», — почти шепотом ответил я. Чувствую, как пересохло в горле. «Крош, не томи. Объясни, что не так».
«Да все не так!» — в сердцах сплюнул мальчишка. «Меченый тварь еще та! Составляет невинные запросы, мол, нужны проворные, щуплые работяги для разведки новых месторождений, а сам, по сути, ищет кое-что другое. На самом деле, тебе пока повезло, что его нет в поселке. Правда, это ненадолго. Скоркс вернется через неделю».
«Что же он ищет?»
«Никто не знает. А те, кто что-нибудь узнают, бесследно исчезают. Но я...»
Крош начал было что-то говорить, но потом резко замолчал. Посмотрел на меня. В его до этого дружелюбном взгляде появилось недоверие.
«Забей, Рик!» — отмахнулся он, поворачиваясь ко мне спиной. «Это всего лишь дурацкие сплетни, которые распускают всякие бездельники».
Мой новый приятель испугался. Не доверяет. И правильно делает. Кто я ему? Сейчас разболтает то, о чем не следует распространяться, а я завтра возьми и ляпни кому-нибудь случайно. И все? «Послушай, Крош», — после недолгого молчания начал я. «Мне понятны твои опасения на мой счет. Мы знакомы чуть больше суток, и тебе нет смысла подставляться под удар из-за какого-то бедолаги. Но пойми и ты меня. Последние несколько дней меня только и делают, что стращают Скорксом и его рудником. Причем никто при этом ничего конкретного не объясняет. Только старик Репей, добрая душа, предостерег не соваться в северные штольни. И я вижу, Крош, ты что-то знаешь, но боишься об этом говорить».
«Я и так уже слишком много сказал», — перебил меня мальчик.
«Тогда давай поступим по-другому».
«Ты о клятве?» —
повернувшись в мою сторону, спросил Крош. «Да. Я дам тебе клятву, что буду молчать, а ты мне расскажешь, что знаешь. По рукам?»
«Нет»,
— отрицательно покачал головой мальчик.
«Почему нет?» — удивился я.
«А какой мне прок от этого?» — по-деловому спросил он. «Клятва — это хорошо, но что я получу взамен? Информация, которой я владею, действительно очень ценная. Скажу больше. Похоже, даже Скоркс не подозревает, что он на самом деле ищет».
«Вот же болтун. Нет, он когда-нибудь все-таки доиграется, и в лучшем случае ему отрежут его длинный язык, а в худшем — вместе с языком и голову». «Позволь, я угадаю. Это тот старик-каторжник раскрыл тебе какую-то тайну?» По испуганному лицу мальчишки было видно, мои слова попали точно в яблочко. До него, кажется, начало доходить, в какую ловушку он угодил. «Послушай, Крош», — решил я ковать железо, пока оно горячо.
Вижу, ты уже осознал, что сказал слишком много. Будь я подонком вроде Лютого или Фроди, то уже без зазрения совести начал бы шантажировать тебя». На мальчика было жалко смотреть. Он враз осунулся, лицо побледнело, губы задрожали, в уголках глаз появились слезы. Словно маленький зверек, загнанный в угол, весь сжался, обхватив колени руками. «Но я не подонок и не предатель, и клянусь тебе, что никогда не использую сказанные тобой слова тебе во вред. Пусть свидетелем и судьей мне будет великая система». Крош, видимо, получив системное оповещение, слегка вздрогнул от неожиданности. Я, улыбаясь, наблюдал, как его широко раскрытые глаза заметались по невидимому мне тексту. Закончив чтение, мальчик неверяще взглянул на меня.
«Но...» — дрожащим голосом начал он. «Почему? Ты ведь мог?»
«Мог», — серьезно ответил я.
«Но только если бы был сволочью. И ты ничего не попросишь взамен? Мою тайну, например?»
«Нет», — ответил я. «Не попрошу. Но предложу кое-что другое».
«Что же?»
«Обмен».
«В каком смысле?»
«В прямом. Мы обменяемся нашими тайнами. Ты мне свою, а я тебе свою. И, естественно, закрепим наш обмен клятвой о неразглашении».
«И ты уверен, что твоя тайна по важности равносильна моей?»
Похоже, Кроша отпустила. Не иначе в его крови течет купеческая кровь. Вон как глаза загорелись, когда торг пошел. «Абсолютно», — улыбнулся я. «Может быть, даже поважнее твоей».
Крош непроизвольно взглянул на мою котомку. Там у меня лежала часть продуктов, что осталось после ужина. По моим подсчетам, еды мне хватит только на завтра. В кармане еще лежали 75 медиков, которые я бы хотел потратить на кое-какие вещи. Мне нужна более крепкая и теплая одежда и обувь, соответствующая обстановке. Жестяная фляга, огниво, котелок, ложка и еще много всяких мелочей, о которых я совершенно не подумал, покидая родной дом. Хотя в том состоянии мало о чем мог думать. Слишком много на меня свалилось за последние несколько дней. Крош, глядя на мою сумку, несомненно понимал, что на эти продукты и мои деньги наш прежний уговор уже не распространяется. Утром ему уже нечем будет завтракать. Ну а я же, в свою очередь, понимал, что, несмотря на возраст и нищету, этот мальчишка был здесь своим, и мне нужна его помощь.
«Слушай, Крош, у меня к тебе предложение». Мальчик оторвал глаза от моей сумки и заинтересованно посмотрел на меня.
«Какое?» «Предлагаю стать деловыми партнерами».
Крош ухмыльнулся.
«И каким же делом ты предлагаешь заняться? Ловить вместе блох? Ха-ха! Или трудиться на благосостояние Лютого и его подпевал?»
Мальчишка откровенно подтрунивает надо мной, пытается вывести из равновесия. Авось проболтаюсь, но явно заинтригован. Хе-хе, хороший ход, а главное, не по годам очень умный. Именно такой товарищ мне и нужен.
«Хорошая попытка», — улыбнулся я. «Но все подробности только после того, как поклянемся перед богами и обменяемся тайнами. Только после этого я объясню суть нашего партнерства».
Мальчик, пожимая плечами, усмехнулся.
«А ты не так прост, как могло сперва показаться».
«Решайся, Крош», — подбодрил я его. «Обещаю, ты не пожалеешь».
Мальчик поднялся на ноги, сделал несколько кругов по своей каморке и, наконец, присел на свой сундук.
«Я согласен, но только с одним условием».
«Говори».
«В опасные для жизни игры я не играю».
«Я похож на человека, который жаждет смерти».
«Нет, но я предупредил тебя».
«Я тебя услышал». «Поверь, ты ничего не теряешь. Если тебе не понравится мое предложение, ты можешь отказаться, и мы забудем о нем».
«Клятва?» «Клятва».
После около часа обсуждения деталей нашей клятвы мы ударили по рукам, и великая система подтвердила наши честные намерения.
«Ну что?»
— спросил я, когда дочитал системное сообщение. — Кто первый?
— Давай я, — ответил Крош. — В общем, я говорил, что Скоркс ищет вовсе не новое месторождение.
— И что же он ищет?
— В этом-то и вся прелесть ситуации. Хе-хе, он сам не знает.
— Ничего не понимаю.
— Сейчас объясню. Все дело в том, что Меченому как-то попала в руки одна карта. Вернее, ее маленький обрывок. Вещь очень ценная, принадлежавшая древним.
Я непроизвольно дотронулся до пуговицы у меня на груди.
Каким-то образом Скоркс выяснил, что на этом клочке карты изображена часть подземных туннелей нашего рудника, который во времена древних рудником не являлся.
И он, понимая, что ушедшие просто так карту рисовать не будут, вслепую пытается разыскать что-то, связанное с ними. Высказал я свою догадку.
«Верно».
Чувствую, как по спине пробежались мурашки. «И ты хочешь сказать, что знаешь?»
«Да», — кивнул Крош. «Сам того не подозревая, Скоркс ищет
храм древних.